Открытие завесы. Откровение на греческом переводится как, точно так переводится, открытие завесы. Вот. И откровение. Можно было назвать сила откровения лекции, потому что откровение имеет силу. Потому что что такое откровение? Я вижу предмет вот так, как он есть, без всякой завесы, без всякой обертки. И когда я вижу предмет вот так, что вот уже я точно понимаю, что это оно, а не там, не что-то еще за этим прячется, то у меня решимость возникает и возникает сила. Если у меня есть какое-то сомнение, значит, какая-то еще есть завеса. Завеса есть от Бога, есть от дьявола. Дьявол что? Он каких-то там святых, которые вовсе не святые, одевает в святых, морочит нам голову, а нас тоже одевает в какую-то там дерюшку, что... А мы на самом деле бриллианты, душа бриллиант, огромный потенциал, если мы просто не будем бояться. Так вот, я хочу сказать, что вопросы все о предназначении, когда все хорошо, это когда Бог тебе открывает завесу, и ты понимаешь, кто ты и что тебе надо делать. Не произойдет до тех пор, пока ты сам не снимешь завесу дьявола, который непрестанно, каждый день, круглосуточно, без выходных и без отпусков на нас вешает, 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 начиная со СМИ и кончая все остальное. То есть мы животные, нам надо наслаждаться, какая радость, мы все падшие, мы там согрешившие, мы ничего не можем, ни чудес никаких нет, и так далее, и так далее, и так далее, доводит нас до животного состояния. Вот нас надо это снять, понять, вот это мы должны это сделать. И в завесе дьявола тепло и комфортно, ничего не надо делать. Кто пригрелся там, Бог ему ничего не открывает. Другие называют еще зона комфорта по-другому. Сила бывает только от откровения. Еще такая маленькая вещь. Это немножко с прошлой лекции. Закупорки по кровотоку, что не снабжается, может только быть в мозгу. То есть во все остальное мы ночью ворочаемся, как-то пальчиками шевелим, как-то, ну, если там не обморозился, ничего. Но если мы, ну, в мозг поступает только туда, где мы чем думаем. На одну тему мы здесь думаем, на другую тему здесь думаем. Конкретные вещи. И если мы не думаем, то эта часть просто атрофируется. Просто атрофируется, усыхает, усыхает. Если человек идиот по-гречески, это значит асоциальный человек, думает только о себе. У него мозг большой не нужен. А люди, которые социализируются, что такое социализироваться? За квартиру все заплачено, я вышла замуж, вот мои дети, вот мой дом, я даже, наверное, патриот за родину и все далее. Для этого мозг большой не нужен. Для этого вот то, что у нас есть, там немножко хватит. Это значит, не будет поступать кровь. Но у человека есть область, которая растет. Растет. Это зона его таланта. Это зона его мистики. Это если я художник, то это здесь. Если я что-то другая специальность, где у меня талант, то в другом месте. Талант организаторский, ну какой угодно. Вот если я это буду поливать, думать об этом, несмотря на то, что там люди скажут, неважно, то моя кровь освещается здесь, в этом месте, освещается. И потом освещает весь мой организм. Никакая болезнь меня не берет. Понимаете? Это я вас, это реклама, а теперь испугаю. Если вы не будете питаться, и там место откровения, не будете питаться откровениями Божьими, вам придется питаться откровениями дьявола. Вот. Ну и результат, радости никакой. Ну и там будет сила. Будем заниматься саморазрушением. Ну вот так. И теперь мы потихонечку будем снимать завесы. Завесы Божьи я не могу с вас снять, Бог сам, когда надо, снимает. завесы дьявольские, я про них буду говорить, потому что они объявлены почему-то Божьими. Вот. Ну, например, есть такой знаменитый, я не в качестве поругать, а в качестве, смотрите, с кем вы имеете дело. Снимаем завесу. Я знаю этого человека, некто Сатья. Знаете, да? Вот Сатья, знаете, да? Такой повар, такой в Днепропетровске, да. Хорошо зарабатывает, вот. Но как он читает лекции? Он унижает людей. Он унижает людей, он говорит на них так вот, и людям это нравится. Значит, знаете, такая садомаза. Садомаза. Он такой вот, а вы там кто такой? Потому что Иоанн Златоуст, он говорил, вы золото, каждый, вы бриллиант, каждый. И на вас смотрю, и даже что вам читать, вы и так все знаете. Это говорил Иоанн Златоуст, святой человек. Кстати, так вот. И людям нравится быть униженными. Это такой мазохизм. Нравится. А, мы такие, все, значит, ответственности. Он, ответственности нет. Ну, мы такие, ну, материальный мир. Вот. И в любой религии, социальная религия, ну, они все сейчас социальные, вот эта садомаза присутствует. Чем это плохо? Может, это плохо? Они подбираются, одни, которые подавляют, они такие старшие. Ну, мы не хотим подавлять, но вот нам приходится. А им это нравится, подавлять. Им там такой почет, это им тоже это нравится. Власть. Вот. А чем это плохо? Ну и пускай им нравится. А плохо это тем, что Бог рабов не признает. И все. Остальное по-нормально. Не признает рабов. И рабовладельцев тоже. Он говорит, вы или дети мои, или как? А раз не признает, значит что? Значит, вот дули вам, а не откровения. Нет вам силы никакой. Вот. А там поклоны бьют, все выполняют, а что-то вот никаких ни чудес, ничего нет, нету. Почему? Рабы потому что. Рабу не положено давать указания изнутри. Он ничего не может решать. Рабу надо откуда-то там со стороны. Хозяин пришел, рассказал. Все. Нет откровений для раба. Говорят там верующие, неверующие, преданные, непреданные. Можно сказать просто, есть свободные, есть рабы. Вот. Свободен, значит верующий. Смелый, значит верующий. Вот. Все, никакой другой характеристики. Если так посмотреть вот этих религиозных людей, я помню в советское время там, религиозные сегодняшние люди не дотягивают до обычного среднего советского человека. Не дотягивают. Да, может, были замороченные какие-то, может, что-то там, политика там какая-то была, но они были свободные. Они были свободные, они были улыбчивые. Вот, что и требовалось доказать. И были улыбчивы от своих дел, а не потому, что где-то кто-то их когда-то спас. От своих дел. И радовались успеху ближнего, а не потому, что сарай сгорел там кого-то. Вот, победам радовались каким-то. Современный верующий не дотягивает до обычного советского человека. Вот. Говорят, безбожная была страна совести. Вот. Свободные. А этот, значит, до этого, до перерыва вы пропустили, там читал, что ну, человек не может быть свободен в материальном мире. Читаем апостола Павла, ну так, на память. Для свободы вы созданы, братья, чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Для свободы вы созданы, мы созданы для свободы, а нам говорят, нет свободы в материальном мире. Ну да, выкиньте Библию. Вот. На которые вы же строите вот это рабство. Как быть с апостолом Павлом. И организация будет поддерживать вот этих Сати, вот этот Яковлев, Тарсуновых, там, Рузовых, потому что они пропагандируют пресмыкание перед системой наставничества. А потом уже говорят что-то там аюрведа, вот это пить, это не есть, это так вставать, а так не вставать. Хорошие вещи говорят. Но самое главное, они говорят, старшего слушай, а тогда будет все остальное хорошо. Система их поддерживает. Ну, как говорит мой знакомый, они собирают лохов, а те потом идут, несут туда деньги. Там свечечку купил, там это, вот они, вот организация на этих и держится. Это очень похоже, кстати, по-моему, в Запорожье приезжает Комаровский, да? Слышали, да? Комаровский, такой бум, я зашел в магазин, мне говорят, а вы не набираете что-то каких-то марочек там для Комаровского? Там я говорю, я не знаю ничего такого. Комаровский-то молодец по мелочам, но в главном-то он всех дурит. Он говорит, прививки всем обязательно. Первые его книги Комаровского, он говорит, прививки не, они не нужны. Это ошибочно придумали, не нужны никакие прививки. Повычищали все это. Ему сказали, знаешь, дорогой, ты хочешь в этой быть системе, а это система. В системе, вот, пропагандируй прививки, и потом что хочешь, можешь ругать анальгин, можешь ругать горчичники, можешь ругать, что температуру надо сбивать, что хочешь, говорит, ну за прививки, извини, святое. А прививки уродуют людей, то есть они, ну, что делают прививки в первую очередь? Люди становятся аутистами. То есть, что вот эта вакцинация делает больше всего? Она блокирует, она делает человека обыкновенным. Она блокирует вот эту зону таланта у человека. Все, рабство. И он говорит, все. Обычные люди, вроде бы здоровые, но без откровений. Зачем они такие нужны? Без откровений. Животные. Человек без таланта, это животное. Вот. Пророчество. Пророчество это тоже откровение. Немножко пророчество. Про Кали-Югу. Ну, ведическое знание, так сказать. В эпоху Кали мужчины будут ничтожны. И будут управляться женщинами. А женщины будут развращены. И всегда говорить с несдержанной дерзостью. И будут отдаваться ноги мужчинам. Священные писания будут искажены. Вот написано про сегодняшнее время. Священные писания будут искажены. Сейчас же век Кали, они же говорят, значит что? И они говорят, но у нас правильное писание. Ну, посмотрите же, будут искажены. Духовные лидеры жадные до богатства. Те, кто ничего не знают о религии, воссядут над всеми и будут проповедовать. Это мне смеялись, по телефону рассказывает там про вот это психология 3000, и есть такое у вайшнавов Кришна Према Бхакти. Ну, Кришна Бог, да? Према это такое вообще блаженство, то есть я это делаю и делаю это точно не под кнутом, это мне это сильно нравится, и вот это Бхакти, любовь. Ну, такая деятельность. А я даже записал, он говорит, это для обыкновенных Кришна Према Бхакти, а для них Кришна Према Бхакти, говорит. А для тех, кто два раза инициированный, Кришна Према Бхаксы. Вот. Ну, такой вот юмор какой-то странный, да? И вот он говорил, мы там тогда смеялись, что-то мне сейчас не смешно. И вот он говорит, Торсунов подбирается ко второму уровню, национальность у него подходящая. Вот этот Сатья тоже, вот этот Сатья, который вот эта лекция Садамаза, в Днепре там 600 человек по 300 гривен, это 180 тысяч за раз просто. И люди там просто наслаждаются, что он их унижает. 180 тысяч, нормально. Ну там, конечно, заплатить за то, за все. Вот. И откуда там какое Кришна, Према, да, откуда, когда все за деньги. Продолжаем. Правители будут ворами, а профессии людей станет воровство, ложь и наглость. Повторяющие же и воспевающие имена Всевышнего Бога спасутся. Шримад Бхагаватам, песня 11. Да брехня. Повторяющие, воспевающие среди этих воров, сколько хочешь. Среди этих, которые стригут там эти бабки и баксы, сколько хочешь, они повторяют. И говорят, повторяйте, мы распространяем миссию. что они спасаются, они все хуже и хуже. Наверное, одного святого имени мало. Наверное, надо откровение, что делать. Откровение сообщить тебе силу и храбрость, чтобы ты сделал. Ну тогда ты и спасешься. Песнь 11 записана около 5000 лет назад, тоже брехня, от силы 200 лет. Тоже брехня. И вот нормальные люди, тоже откровение. Это Игорь Ус пишет, откровение упустило. Тут все дело в том, что философию предания корректируют и проповедуют именно те, кто пал. Они не пали вовсе, они всегда были там, в яме лжи, разврата и лицемерия. Создали организацию в соответствии со своими качествами. У христиан есть поговорка: каков поп, таков и приход. Очень верная. Философии, ну так пишет Педиков, не привлечешь нормального, сильного, правдивого, свободного, ответственного и счастливого человека. Наоборот, философии честной, вольной жизни, в безразмерных рамках Божьего попущения неинтересны тем, кто не хочет так жить. Им проще соблюдать правила и предписания, чем самим принимать решения в соответствии с реальностью, которая не прячется. Гуру мудрый, он знает, а я ничтожная частичка, да еще нагрешившая немерено по незнанию своему и порочности. Единственная моя дорога – это нелегкий тернистый путь духовного оттирания моего грязного ложного эго. Желаю всем, кто на этом пути прогресс, то есть очухаться пораньше. Как вы вообще можете рассчитывать на что-то доброе, если вас обучает ненавидеть свою собственную суть? Свои чувства, ум, способность рассуждать самостоятельно, а не почему-то догмату. А? Как вы, ненавидящие себя, рассчитываете возлюбить все сущее? А все сущее – это темная, жуткая туманность, материальный мир, достойный исключительно презрения. Так вроде, по ведам. Так как же вы умудритесь полюбить мир, от которого мечтаете сбежать поскорей? Вам самим-то не смешно? А мир этот, как и ваши ненавистные органы чувств и ложное эго, все создано Богом. Не обижайте его, не надо. Лучше верить себе, чем какому-то дядечке, у которого неведомо, что в голове и в штанах. Они обманут, это Ишива Прабхупада утверждал. И он же говорил, и Бхагавад-гиту написал, чтобы слушать истинного гуру и книжки читать, надо только под его руководством, с большой буквы «его». Только тогда ты не ошибешься. А истинный гуру – это твоя личная параматма. Гуру сердца, кто не в курсе. Бог такой тут. Твоя совесть и разум, весь набор чувств вместе с умом, а вовсе не дядька. И не надо бить его свой собственный ум башмаком по своей голове, как учит этот тип с Дандой. Иначе будешь жить не своим умом, а чужим. И проживешь не свою жизнь, а кто знает чью, и жизнь ли вообще. Простите, может быть, я рисковато, но можно еще резче, нужно резче. Те, кто отворачивает людей от Бога и подставляет вместо Бога себя, заслуживают много резче. И потом такие-то вот выражения вроде «А кто тебе сказал?» «Почему-то мне кто-то должен что-то говорить». Получается, если вам кто-то о чем-то не сказал, стало быть, этого чего-то и нет вовсе? Вот из-за последней фразы я взял вот это все письмо. Откровение заключается, что Бог тебе говорит то, что тебе никто больше не скажет. Потому что никто об этом и не знает. Он скажет тебе что-то новое, и что делать тебе придется. И больше никому. И никто другой не может это сделать. И это место в результате должно зацвести. Но если ты этого не сделаешь, тут будет плохо из-за тебя, потому что ты не сделал. Плохо не потому, что пришли нехорошие существа и все испортили, потому что праведник ушел. Был твой выход. Ты не сделал. Еще момент такой. Нам, когда говорят, что когда ты спокоен, значит, ты прогрессируешь. А когда ты психуешь, ты деградируешь. Отнюдь. Если мы проанализируем всех, не буду брать там Николая Угодника, который там мордобой устроил на Вселенском соборе, и все были очень и очень сильны эмоционально, скажем. И очень переживали. И духовный человек, это не вот это вот, ну, нам примерно так рассказывают. Вот знаете, как пульс вот так вот обозначается, да, вот на осциллографе. Пульс. И вот это нормальный человек, а вот духовный человек вот так вот. Такой ниточный пульс. Умер типа. Он не волнуется ни о чем. Нет. У него то же самое, только амплитуда больше. Сильнее. И эту силу он двигает. А вот, вот такой обычный пульс, это только чтобы себя передвигать как-то. И поэтому, когда ты психуешь, у тебя в голове какая-то каша варится. Если она с откровением, то она сварится, и хватит, что еще и людям раздать, и себя накормить. А если ты такой тихенький, ты всегда будешь жить на дотациях. Ну, на дотациях дьявола. То есть ты должен быть, ну, сила, понимаете? Сила. Неспокойный. Мы путаем бесстрашие со спокойствием. Ты должен быть бесстрашный. То есть я не волнуюсь, что там ты по кустам не прячешься. Ну, тупись такой. Ну, вот это обычный человек, да, написал там, ай-яй-яй, как, вот. Ну, кто-то подумает, что, ну, может быть, это какой-то там неофит, или как, кого-то там обидели, наверное, в организации, да. Я хочу сказать, что сейчас происходит это на всех уровнях. На всех уровнях. Махараджи, в оранжевых одеждах. И вот прочитаю одного. Лекция Шри Шрипад Мурари Махана Махараджа. Санкт-Петербург. 25.11.2017. Лекция называется «Лицедеи и лицемерие». Он говорит об организации, и он говорит то же самое, что вот этот молодой человек, который предыдущий. Еще доказательство, что сейчас завесы открываются. Сейчас интересное время. Как в Библии описывается, вот Иисуса распяли, и там в храме завеса порвалась, и теперь к Богу можно пройти. А раньше нельзя было пройти. Ну, что-то подобное. Что подобное. Раньше была завеса, потому что мы же думали, там нормальные люди восседают, и которыми нами руководят. А сейчас они открыто сатанизмом занимаются, развратом, педофилией. Все уже доказательства. Если ты не такой, тебе мэром города не ставят. И мэр города Кличко, который вовсе не Кличко, а какой-то там Штейн или как-то Мрдизон какой-то он, у него фамилия, он сказал, буду всех наказывать, если кто-то против этих педиков пойдет. Понимаете? Завеса разорвалась, мы понимаем, что эти люди вовсе-то и не люди вовсе.
Завеса был алтарь?
Алтарь, да, алтарь. Но я говорю о всех завесах, не только в храмах. И в храмах тоже, и в религиях мы смотрим, а вон оно что оказывается, как интересно. А где же, как это, Высоцкий поет, все не так, и в церкви все не так, ребята, а где же так? А так у тебя, никто за тебя, у тебя вот здесь как своя делянка, и ты можешь ее сделать как надо, со своей силой, со своей этой, своей. Другого научить. И нас много. Каждый около себя сделает, вот и все хорошо. Их очень мало, этих людей. Они просто нам пудрят мозг за завесы. Вы ничего не можете. Вот говорит этот Махарадж. 25.11.2017 лекция была. Материальная жизнь начинает так, знаете, плавно, окончает там в разнос. Материальная жизнь базируется на четырех потребностях тела. Материальная жизнь. Еда, сон, секс и оборона. Защита объектов чувственных наслаждений. Того же самого секса, еды и сна Все это осуществляется как инстинкт самосохранения. Теперь разберем. А на чем основана духовная жизнь общества сознания Кришны? Еда, сон, секс, оборона, защита потребностей этого тела, все это то же самое. Какая разница между жизнью обычных кармин и преданных Кришны? Вам говорят, все то же самое, но это мы делаем для Кришны. И с этим можно было бы согласиться, если бы мы действительно были заняты преданным служением, как это было бы именно так. Вот вы знакомитесь с преданными Кришны, начинаете посещать их программы. Киртан, лекции, вопросы-ответы, в конце просад, пища предложенная. Но, первое, слушать о Кришне нужно преданного Кришны. В противном случае, как говорится, если змея коснулась ядовитым жалом молока, оно станет отравленным. Из этого следует, что общество предлагает вам садху-сангу, общение со святыми чистыми преданными, а если нет садху, то есть нет святого, то что тогда стоит такое общество? Ничего. Что касается просада, говорят, что это освященная пища. Фактически, Бог предлагает, принимает только любовь и преданность. Из этого следует, что если нет любви, то Кришна ничего не принимает. Следовательно, является ли то, что мы называем просадом, просадом? Однако существует интересный факт. То есть она не освящена. То, что там покрутил, что-то сделал, пища не освящена. Бабушка с любовью сделает пирожки внучку, там больше Бога будет, понимаете? Но этот момент приватизирован определенными лицами в определенных храмах. Это, а что, дальше нигде больше любви нету, что ли? Говорят, нету. Однако существует интересный факт. Например, возьмем дрессировщика тигров. Он кормит зверя, дает ему поспать, предоставляет ему секс, проявляет по отношению к нему, не проявляет по отношению к нему агрессии. Некоторые святые могли жить в джунглях среди диких животных. На самом деле в этом нет ничего особенного духовного или святого. Просто кормите животное. В этом ничего духовного, просто голый расчет. Пользуясь обычной психологией, манипулируя обстоятельствами, прибегая к административным мерам, можно создать общество своих доброжелателей. И что же здесь духовного? Ничего. Но люди этого не знают. Поэтому легко поддаются на приманки увещевания религиозных пропагандистов. Обычная филантропия, религиозность выдается за духовную жизнь. Удовлетворение чувств за духовный экстаз. Положение богатства в материальном мире за особое проявление милости Господа. А на самом деле все наоборот. И когда же человек осознает то, что ему морочили голову все это время, и просто прикормив его, обманывали, как обычное животное, он уходит разочарованный. Хлеба и зрелищ – это выражение из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа. То же самое сейчас происходит в нашем обществе. Когда ушел ачарья-основатель Срила Прабхупада, когда его движение стало обычной религиозной сектой, хлеба и зрелищ – это выражение использовалось для описания политики государственных деятелей. Теперь это у нас. Политики государственных деятелей, которые, покупая плебс, ну, плебеи, да, раздачами денег и продуктов, а также цирковыми представлениями, захватывали и удерживали власть в Древнем Риме. То же самое делают лидеры ИСКОН, устраивая распространение пищи, Food for Life, и покупая публику дешевыми трюками, изображая экстаз, устраивать звуковое шоу. Во время правления императора Августа стало возможным покупать людей, их мнение и голос. Ценой этой покупки стало лишь хлеб и зрелищ. Точно так же теперь в ИСКОН покупают учеников из числа недалеких, неустроенных и ленивых, тщеславных людей, обещая царство Вайкунхи. Хлеба и зрелищ – это крылатое выражение приобрело наивысшую популярность во времена Нерона. Император мог буквально затмить разум народа, раздав их еды, пропагандируя наслаждение. Несколько восстаний ему удалось подавить, лишь накормив и напоив разъяренную толпу. Чтобы не быть голословным, мы приведем несколько выдержек из лекции Радханатха с вами. Он говорит, Ну, кто такой Радханатха Свами, представлять не надо. Сатанист номер один в ИСККОН. Поздоровался со всеми сатанистами мира, с папой римским, с Обамой в обнимку стоит, в общем, пропагандирует однополые браки. В общем, сам потомственный мафиози, его папа 60 лет стажа, только он итальянская мафия, в общем. В общем, еще тот товарищ. И вот его лекции мы слышим. Лекция, которая была правильной, Бхагавад-гита, там была честь, совесть, сила, радость от своего могущества. Человека от своего могущества, не от Божьего могущества, от своего могущества. То, что Радханатх, то, что Бхактивиньяна Госвами написали другую Бхагавад-гиту, чести нету, совести нету. Вот то, что я зачитывал, вот этого вообще ничего нет. Вот как-то энтузиазм, не энтузиазм, как же это, импульс, как вот Федя помнит, наверное. Вдохновение. Вдохновение убрали. Вдохновение убрали, все, все. Бога убрали, вот тебе духовный учитель, хватит. И в конце написали «наслаждаться». Это хлеб и зрелищ, понимаете? Хлеб и зрелищ. Это просто сижу, хлеб и зрелищ, все, я животное. Любое животное можно так прикормить, оно будет послушное. Но человек должен наслаждаться другим своим могуществом. То, что он делает, не то, что он потребляет. И вот лекция. Лекция вот этого Махараджа, номер один, можно сказать. Кришне нравится видеть, как ты наслаждаешься, поэтому ты должен наслаждаться. Мы должны наслаждаться сознанием Кришны, потому что оно приносит наслаждение. Мы должны наслаждаться прасадом, что-то на гипноз похоже. Мы должны наслаждаться киртаном, мы должны наслаждаться джапой, мы должны наслаждаться чтением Шримад-Бхагаватам, мы должны наслаждаться постом. Кришне нравится видеть, как мы наслаждаемся этим, мы испытываем при этом наслаждение. Но и если мы не наслаждаемся, мы все равно делаем это, потому что мы делаем это для Кришны. Мы не должны, танцуя в киртане, думать, я не могу наслаждаться этим. Нет, мы должны наслаждаться, ведь это приносит наслаждение. Кришна хочет, чтобы вы наслаждались хорошими вещами, чтобы вы наслаждались процессом очищения. Меня сейчас стошнит вот это. Наслаждаться, 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 наслаждаться. Вот. Я просто пропущу. Далее Радханатх продолжает свой бал. На самом деле мы вкушаем прасад, чтобы нами наслаждались. Не вы должны наслаждаться прасадом, а прасад должен наслаждаться вами. А прасад наслаждается вами, когда вы наслаждаетесь им. О, закрутил. Я по лицам вижу, что вы не поняли, да? Да. Ну, это называется иезуитская манера разговора. Ну, он иезуит, понятно. И вот примечание человек пишет, этот же Махарадж. Слова, не имеющие под собой никакого здравого смысла, а логичные изречения и фразу с перемешки с высказываниями ачарьев, полностью дезориентирует неофитов. Вся эта паранойя, пущенная через конвейер средств массовой информации, это я лекцию читаю, того Махараджа. Масса информации через YouTube и социальные сети, и Facebook, и ВКонтакте парализует сознание даже разумного человека. Проанализировав весь этот вздор, приведенный в перемешку с высказываниями Шрилы Прабхупады цитатами из Писания, возникает непроходимая завеса. Сегодняшняя тема. Завеса. Завеса. Вот читаешь вот это, и потом тупеешь просто. Завеса. За которой кроется подлая и ничтожная душонка Радханатха Свами. Чтобы опровергнуть эту всю билиберду, нужен разум и знание Писаний. Нужна чистота, которой в ИСККОН никто не обладает. Когда все ориентиры потеряны, любой человек может сбить с пути истины, просто слушая болтовню Радханатхи. Демагоги, подобно Радханатхе, прикрываются высочайшим авторитетом Кришны и его преданным Шрилой Прабхупадой. И они становятся неуязвимыми, их невозможно разоблачить, не подвергнув сомнению авторитет Кришны и Прабхупады. Конечно, ни один преданный не поднимет руку на свое божество. Мурали Махан Дас. Вообще, такие вот существа, как Радханатх, я его человеком не могу назвать. Кто-то видел его хотя бы внешность? Вот. И когда он раз мимо меня прошел, мне показалось, у него в голове закрутилось. Голова такая маленькая, такая, ростом, вот, ну, я не знаю. Я думаю, такие вот эти существа, они получены в результате длительного селекционного отбора. Ну да. И вот Библия, например, прекрасно описывает селекцию вот этих вот, ну, ублюдков, я не назову так, людьми сложно назвать. Ну, вот, например, я взял несколько выдержек, вот, книга пророка Даниила, например, глава 13. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которой Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейших судей, которые казались управляющими народами. И они постоянно бывали в доме Иоакима. И, в общем, два старца, пожилые люди, выбранные судьи, то есть элита общества. И они влюбились, посмотрели, а там это, ну, жена хозяина вот им приглянулась. И они погнались там за ней, когда она там что-то там купалась или чего. Сад был запертый. А когда она им сказала, извините, нет, они сказали, ах так, тогда мы скажем, что мы тебя тут с молодым застали, а молодой нас раскидал, бедных немощных стариков. А им, в общем, и пришел народ, и они так и сказали. То есть полностью развращенная публика, это судьи, это элита. Вот. Так это? Я знаю, что так. Я знаю, что элита даже просто крупных предприятий, они, у них проститутки просто на зарплате. Они собираются там на свои вот эти, ну, в сауну, и просто проститутки приходят и все. Это люди, которые думают, что они думают за предприятие. Это было вот в советское время, ну, уже в конце. И когда узнал, что и вот этот вот тоже, говорит, да. А жены знают, но их зарплату устраивает. Потому что кроме зарплаты у них там идет еще неплохо. И вся элита города уже в это время. И вы думаете, так вот взяли и сдали Западу, что ли? Нет, они уже были такие. Сначала народ такой делается, а потом просто бумажку раз подписали и все. Вот так. Вот вам и завеса, элита, судьи, или там кто это еще? Апостолы Христа. Так они ж трусы, разбежались, да? Ну, Петр там что-то с ножичком еще кому-то там ухо там порезал. Разбежались. Ты, я читаю обычные рассказы советские, ну, там бьются до конца как-то, да? Даже по более, ну, по менее такому значимому поводу. А тут сам вот Христос идет, и там пришли и разбежались. Как-то странно. Вот. И вот эти судьи там жгли еретиков, а эти еретики, по сути-то, правду говорили. А вся история селекции ублюдков, как она получается? Там, ну, я не знаю, что вспомнить. Ну, там, Каин Авеля убил, да? Потом у этого убийцы, у Каина там парочка образовалась там, детей, да? И потом там что-то, проблема у них с первородством, да? Опять, кто выиграл? Лжец выиграл. И так далее. Вот эта ниточка идет. Из рода в род. Самый противный, самый низкий, самый ублюдочный продвигается наверх и потом руководит всеми. Селекция. Это ж можно прочитать. Это завеса. Завеса, который... Вот это Библия, и там, о, еврейский народ. Так это селекция. Это я вам говорю, вот читайте то же самое.
Извините, от первородства сам же отказался. Кто из них селекцию не прошел?
А давайте не путать слабые и подлые. Подлый он тоже слабый. Ну, подлый, понимаете, по головам пройтись.
То есть он был на грани
выживания? Тот просто был голодный, тот просто был животное. А это зверь. А это зверь, он идет к власти.
Вы хотите сказать, что он бы умер, если бы не получил эту похлебку?
Нет, конечно, не умер. Просто он относится к этому не очень внимательно. Вот. И вот то, что мы сейчас имеем с уже с отборными кадрами. Кадровая политика давно ведется. Радханатх — это же здесь и мафиозное окружение, и преступление, и позиция к мировым сатанистам, и облик, ну, змеиный родословно, или там Бхакти Тиртха с вами, да? Бхакти Тиртха с вами. Вроде негр, да? Вроде бы не еврей. И извините, он же африканский царь, Бхакти Тиртха с вами. Он царь. А все цари и эти шаманы в Африке, они обязательно с кровью дракона. И даже племя их не признает, если у них нет, вот там прабабушка или бабушка не погуляла с драконом, с какой-то рептилией. Вот. Ну вот вам Бхакти Тиртха с вами. Но его художество, и не смотри, что он там книжки пишет хорошие, а его художество просто сатанинские. Вот фильм вышел недавно, полюбуйтесь. С его текстом все слышно. Все слышно. Его преступления, с его похотливостью, его двойная жизнь, с его там это просто явно сатанинскими ритуалами. Какое там сознание Кришны, чего? И это лидер. Это лидер. Там генетика. Или Партха Саратхи в Махараш. Я только тех, которые вот приезжали, вот, которых я видел. Партха Саратхи Махараш. Такой, знаете. Такой дядечка, розовощекий, но такой простой, вот одного зуба нету, правда, у него. Все зубы там свои, целые, красивые. Очень на соседа по даче моего похож. Я как увидел, думаю, сосед по даче. Ну, такой простой, душа. Душа. А у этого Партха Саратхи, оказывается, дедушка-то мэром Лондона был. А вы знаете, чтобы мэром Лондона быть, тут просто евреям быть мало. Тут просто сатанистам быть мало. Тут просто извращенцам быть мало. Тут надо особая генетика. На такие посты, кого попало, не это самое. Ну, уже у него поведение хорошее. Потому что, ну, понятно, это Радханатх, он там уже там и в убийствах замешан вообще, и этот, а этот, а это тоже замешан. Потому что в Индии были вот раскопки, у него же там. Он в Оксфорде, у него дом, это вот тоже змеи, это рассадник рептильный. В ЮАР, он, его подконтрольная территория, ну и вот здесь. Вот. Ну и город во Вриндаване, не город, а дом во Вриндаване есть. Так вот, когда раскапывали старинный храм, древний старинный храм, он послал своих учеников, это кто же проболтался, я сейчас скажу. Мудангопал проболтался. А все сейчас ученики этого Партхи в курсе. Он послал, они там выкрали артефакты. Не просто, чтобы продать куда-то там, или там вот какое-то божество нашли он в себе. Артефакты, что такое артефакты? Это откровение, в свете которых невыгодно все как-то вот выглядит современная система. Вот вам Партхи Саратхи. Не просто наживы, это на порядок серьезней. Ну, хочу сказать, что есть и другие мнения. Ну, вот не вот тот человек, который говорит, что вот нет любви, ничего нет. И вот оптимистичный человек, хочу прочитать. Иван Кузнецов. Здравствуйте, Вашнава Прана. Хочу поделиться оптимистическим настроением среди людей в направлении самореализации. Из беседы с преданными. Юлия, здравствуйте. Мне вчера пришла мысль относительно духовного поиска и духовных учений. И я задал внутреннюю задачу. Вот смотрите, сейчас вы познакомитесь, как человек с Богом разговаривал, какой он вопрос задал и какой ответ получил. На эту тему. Я задал внутреннюю задачу. Чем взгляд духовных подвижников отличается, ну, настоящих? Чем же он отличается от официальных концепций структурированных религиозных систем? Чем? И через какое-то время получил ответ изнутри, вот каково вам. Итак, ответ. Мой дорогой друг, положение дел таково, что для духовного понимания нужно всего две вещи. Убедить ум, что он не главный, и отстранить его от власти над собой. Раз. И второе. Увидеть свои вечные духовные инструменты познания мира. Видение и понимание, с помощью них увидеть и понять, что ум и тело отдельно от меня являются объектами восприятия. Две вещи. Ум не главный. Отстранить. Что такое ум? Это даже не логика. Ум — это главный бандит, у него есть банда, которая собирает информацию с окружающей среды. Уши, глаза, обоняние, там вкуснее запахло, а он это все архивирует, и куда выгоднее надо направляться. Но если он меня экипирует для моей задачи, то тогда он не бандит. Тогда он просто трепетно охраняет вверенное ему вот это хозяйство. И все. А если у меня задачи нету, ум без задачи, то есть откровения, если нету, то ум превращается во врага. Есть откровение, ум превращается в друга. Потому что откровение дает бесстрашие. А эти чувства, они все на выживание. Сам страх. Итак, он говорит, убедить ум, что он не главный. Давай откровение получим, ну а потом посмотрим, что ты там нанюхал, если время останется. Вот. И увидеть свои вечные духовные инструменты. Ну, увидеть, понять. Это то, что настоящие ачарьи, святые. А самый удивительный фокус обманщиков в том, а в чем же нас обманывает. Вот это интереснее. Знаете, почему интереснее? Потому что вот то надо потом отстранять ум. Сначала надо понять, в чем нас обманывают. А потом уже получать откровение. Потому что раньше не получишь. Они делают две незаметных подмены. Первое. Видеть духовным вечным видением — это легко и естественно. А они говорят, что это трудно и фактически невозможно, и даже не нужно. Первая подмена. Видеть духовным вечным видением легко и естественно. Они говорят, что это трудно, невозможно и не нужно. Ну, если упростить до крайности, мечта, например. Желание. Желание сделать что-то для других, и вот ничего мне для этого не надо. Без желания прославиться и так далее. У ребенка это присутствует даже.
А задача это мечтой. Прежде чем отключить ум, надо о задаче это говорить.
Зачем его отключать? Если у меня работают руки, это не значит, что мне надо отключить ноги. Пускай ноги идут, а руки что-то делают. Просто одно занимается этим, другое занимается этим. Ум обеспечивает эту машину, а куда уже машине идти, это решает не ум. Ум — это бытие определяет сознание. А у нас задача, чтобы сознание определило бытие наше. Чтобы Бог определил наше бытие. Вот и все. Не надо ничего отключать. Нам ничего лишнего не дадено. Понимаете? Ничего не выросло лишнего вот у меня. Все нужно. И не мешает, а помогает. Если вы думаете, что-то лишнее, есть такие секты, да. Итак, первое. То есть обман. Что это легко и естественно, он говорит, невозможно, да и не нужно. Это Бхактивиньяна Госвами в каждой лекции. Второе. Убедить ум его вторичности очень трудно и фактически невозможно, и даже не нужно, ведь ум — это инертная система алгоритмов, а не личность. Вот, вот это вот очень важно. Нас учат, что его надо убедить, а его не надо ни в чем убеждать. Мы на этом лоб разбиваем. Понимаете? Нереально, это нереально. Нам ставят нереальные задачи, да? Как там в кинокомедии, волюнтаризм, вы ставите нереальные задачи. Но ставить нереальную задачу, мы ее не выполняем, потому что она нереальна. И нам говорят, ну ты вот молишься плохо, наверное.
Диалектика, брат.
А?
Диалектика, брат.
Да, еще раз. Вот это, наверное, самое важное, вот, что, обман самый. Убедить ум в его вторичности трудно и невозможно. Да это написано в Бхагавадгите, чтобы остановить ум, это все равно, что руками ветер. А они говорят, это возможно и легко. Арджуна там поинтересовался там у Кришны, а как насчет вот этого? Он говорит, не, это как шуруган руками голыми, бесполезно. Бесполезно. И люди вот этим занимаются. Вместо того, чтобы спокойно слушать Бога и делать. А он и есть там Хришикеша, повелитель чувств, и сразу ураган стихает.
А всегда ли ум?
Все на выворот.
Во благо человека. Всегда ли ум?
Во благо тела, но не человека.
Нет, мы берем человека, личность.
Что такое человек?
Это некий универсум настоящий.
Правильно.
Нет.
Человек – это Бог, весь Бог, плюс душа и плюс тело. Вот эта троица называется человек. Человек – это не душа. Нет, душа – это душа. А человек – это человеческое тело, плюс душа и плюс Бог. Все вместе. Вот здесь вот. Вот здесь находится и Бог, и душа. И вот когда они все вместе делаются, это называется человек. Ну, мы называем это личность. То есть, если я не... Ну, Бог есть у каждого, да? Вот Бог. А если я, ну, откровением не пользуюсь, то я Богом не пользуюсь, получается. То я и говорю, что это разве человек? Да нет.
И ум, я правильно понял, ум к телу относится?
Да, ум к телу. Ну, к телу, разум. К телу, да. Разум. И разум относится к телу, и ум относится к телу, не к душе.
Разум, ум, и он фактически провоцирует нас на хорошие поступки, на плохие.
Нас провоцировать должен Бог.
Нет, ну мы говорим как должен, а как реально.
А реально мы выбираем. Мы выбираем. Мы выбираем всегда
кто
между...
Выбирает? Ум выбирает. Кто выбирает?
Душа.
Сердце.
Нет. Смотрите, в чем выбор?
А потом уже разум. Потом на третьем месте.
Нет. Давайте проще, не усложнять, потому что это тоже иезуитские штучки. Сейчас наговорить, там это много слов, и в результате ничего не понять. Мы выбираем между тем, что мы любим, и то, что мы не любим. И мы каждый момент времени что-то любим, а что-то не любим. Но вот что любить, мы не выбираем.
Ну, иногда с нами происходят беды, несчастья. И дальше идет, да, рефлексия, анализ идет. И ты думаешь, перевариваешь. А если бы я не сказал это слово, если бы тогда я не сделал это, я бы избежал того и того. Угу. То кто спровоцировал тогда на это? На это произнесенное слово, на этот поступок, приведшее дальше. Кто?
Ну, если все плохо кончилось, спровоцировал наш страх, наша нерешительность. То есть мы проигнорировали откровение, вместе с которым поступила и храбрость. Мы поставили его под сомнение, откровение. То есть мы просто маленький такой трус. Потому что Бог в сердце проявляется... Ну, говорится, что вот Вселенная, она управляется там всякими богами, каждый за что-то отвечает, но есть три управляющих таких вот, это за разрушение, за поддержание и за творчество. За разрушение отвечает Шива, за поддержание там Вишну, а за творчество отвечает Брахма. Он такой умный, он что-то придумывает, откровение Брахма. Так вот, когда получается откровение? Первый момент. Бог в сердце проявляется как Шива, разрушитель. Что, есть тут ум и анализ? Нет. Ты просто видишь. Тебе ясно, как белый день, что вот это не должно быть. Это как-то полностью, это как не по-людски. И все законы за него, за подлеца, но это не может быть такое. Ты идешь, и поэтому Шива, он ни в каких организациях не состоит, он просто приходит и делает как надо. Потому что вы уже свой грех там узаконили. Сейчас же узаканивают грех. Вот так человек действует сначала. Просто на страх, риск, просто вот такой, просто жертва, он подставляется. Потом дальше идет анализ, как Брахма. Он не просто это поломал и пошел, сказал, не годится. Он поставил там как надо, что-то сотворил. А потом как Вишну. Вишну наслаждается. Наслаждается. Все хорошо, да? Да, было, стало лучше. После меня должно стать лучше, я сюда, чем до того, как я сюда пришел. Анализ вот в конце, но анализ, когда потом. Они что, а сатана говорит, нет. Нам Бог говорит, что надо делать. А сатана говорит, а давай подумаем. Да и так ясно, что это подлость, что надо срочно что-то делать. Так ясно. Ясно. Завеса снята. Понимаете? Первое, что Бог делает, откровение, снимает завесу. И ясно. И рассусоливать, и растолмачивать, ничего не понятно. Завесы нету, все понятно. Но трус начинает, потом надо думать. И потом, когда я это все сделал, это совершил этот подвиг, подставился, меня никто не поддерживает. Я это все сделал, потом меня признают, обязательно признают, потому что на мне откровение Бога, я светиться начинаю, я под этой защитой, я умный такой становлюсь, вдруг сам для себя интересный, начинаю так вещать, все понимают, да. А мы тоже, знаешь, хотели, что как-то вот отвлеклись немножко, а мы так бы с тобой вот это были. Вот. И потом я понимаю, дело в том, что когда как Шива я иду, я беру задачу не по себе, я меньше, чем оно. И вот эта разница, я становлюсь, и потом такой большой дальше иду, понимаете? Я его тут приобретаю. А вот когда я начинаю думать, когда мне Бог сказал, вот все понятно, и мне реально все понятно, я начинаю думать, так, потом тогда на меня наступает эта ситуация, я уже просто как кошка, которая забились там, забили в угол, или как что-то, как крыса, да, идет борьба, и, конечно, это большое побеждает меня, я становлюсь еще меньше. Но потом у меня опыт, мне так не повезло, зато я такой умный, это не умный. Вот так. Просто когда Бог говорит, это не просто я непонятное выполняю, я очень понятное выполняю дело. Откровение. Выкрутился, да? Да, надо как-то закругляться уже.
То есть если это идет от Бога, то ты потом дальше не осмысливаешь, зачем я так сделал. То есть это...
Зачем осмысливать, если понятно? Завеса снята, все ясно. Свет включили, занавеску отдернули, все видно. Да. Итак, какое же откровение вот мы, которое там узнали от этого человека? Какое откровение? Видеть духовным вечным видением легко естественное, они говорят невозможно. Врут. Врут собаки. Второе. Ум убедить трудно и фактически невозможно. Невозможно ум убедить. Убедить. Он материальный, он это все равно, что кирпичу объясняй практически. Потому что ум не живой. Вы с пьяным когда-то разговаривали, вот с умом точно так же. Он не живой, в нем в уме нету жизни. Он просто собирает это просто калькулятор. В нем нет чуда, а с него чуда нету никакого. Он просто собирает, сравнивает, но это. Да, логика, это просто калькулятор у нас работает на автомате. У нас очень много на автомате работает людей. Это не наша живая часть, поэтому чуть не разговаривать вообще. Убеждать его не надо. И бесполезно. Бесполезно. Они говорят, это можно и легко. Вот тут они это. Вот, что надо просто выполнять там молитва, пост и все такое, в храме там и кадыши там всякие. Тем самым пуская слепого по ложному пути. А так, в общем, все усилия описаны правильно, только приоритеты подменены. Я вынужден сворачиваться. Я просто хочу главное сказать вот эти вещи. Первое. Откровение имеет силу. жизненную силу. И никакой другой жизненной силы у нас никогда не будет. Это единственная живая часть в нас. Все остальное мертвое, по инерции, рабское. И вот подтверждая это, Бхагавад-гита 10.22. В живых существах я жизненная сила. И сколько написано? Сознание. Не какие-то там расщепились в желудке, а сознание. Бхагавад-гита 18.18. Комментарий. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновение. Вот если ты не пойдешь за ним, все, ты пропал. Потом тебя притащат туда. Это еще один такой текст есть. 7.19 Бхагавад-гита. Главным фактором деятельности живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить. Главным фактором деятельности живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить даже, а жизненная сила. Есть жизненная сила, тебя услышат. Нет жизненной силы, твои мысли путаются, ни к чему не приведут. А вернее приведут. Мрак какой-то, все плохо. Почему? Нет жизненной силы. Автоматически куда-то приведут. Слышать, будешь слышать, не понимать, будешь видеть, не понимать, будешь говорить, никто слушать не будет. Почему? Нету силы. В шахте говорится еще. И эта сила – откровение. И самое главное, что Бог не будет снимать твое покрывало, чтобы дать тебе силу. Свое покрывало. Пока ты пригрелся под покрывалом дьявола. Это ты должен снять сам. Вопрос. А вообще легко. Вообще легко. Просто не бойся ты их. Не бойся ты их.